Откроем первое послание Коринфянам, первую главу, два начальных стиха. «Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Аминь. Первые христиане назывались святыми. Интересно, что это не был титул, который говорил бы о сверхправедности человека. Это не был титул, которым бы награждали героев веры. Но это слово относилось к рядовым людям. Это было имя, название, одно из имен тех, кто верили в Иисуса Христа. Наряду со словом «христиане» было также и такое наименование «святые». И странно, что это имя носили люди, которые продолжали бороться со грехом, то есть люди, имеющие греховные склонности. И вот здесь в послании к Коринфянам Павел сначала обращается к ним как к святым, но потом, если мы читаем все эти послания в целостности, выговаривает за то, что они безрассудны и греховны в своем поведении. Складывается некое непонимание, почему так и что означает быть святым в Священном Писании. На эту тему также хочется поговорить сегодня, что означает быть святым. Я сразу скажу, что святым означает, во-первых, быть отделенным, и второе, призванным к чистоте. Мы созданы для того, чтобы в нас отражался характер Христов. Мы сотворены для единственной цели – излучать святость Божию на мир. Но наша проблема, друзья мои, что мы призваны к святости, но при этом по факту, по реальности жизни, если мы, конечно, не обманываем самих себя, по реальности мы не святы. Так почему же все-таки Библия продолжает называть нас святыми? И на это есть определенные причины. Мы с вами были отделены однажды, или иными словами, призваны к другой жизни, к особой жизни, к жизни, в которой мы должны обладать инакомыслием, то есть другим образом мысли, нежели стандарт, установленный в мире. Послание к Римлянам того же апостола Павла, 12 глава, 1 и 2 стихи. Весьма известный отрывок. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Естественно, мы понимаем, что время жертвоприношений завершилось. Господь Иисус является совершенной жертвой за грех. Но почему сказано, мы должны предоставить самих себя, нашу жизнь, наши тела? То есть имеется в виду в совокупность не только нечто физическое, не просто оболочка, но сам человек. Мы предоставляем в жертву. Если жертва за грех совершилась, то почему мы это делаем? Но есть еще иной образ жертвы, жертва благодарности. Мы представляем себя Богу из благодарности. Мы отдаем себя в Его распоряжение. И дальше сказано, как и что означает предоставить себя в жертву. Каким образом? «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Итак, что представляет собой живая жертва? В чем смысл? И вот здесь сказано во втором стихе самых первых слов: «Не сообразуйтесь с веком сим». Я на этой запятой сделаю паузу И, в принципе, когда есть запятая в тексте, в общем-то, мы понимаем, что она не точка, она всего лишь запятая. И когда стоит запятая, означает, что передохнув или поменяв дыхание, или закончив отрезок мысли, ты продолжишь читать дальше и получишь совокупность идей, что-то более конкретное и совмещенное. Но я поставлю здесь запятую и просто еще раз прочту этот текст. «Не сообразуйтесь с веком сим». Вот на этом, друзья мои, многие ставят не запятую, а точку. Многие спотыкаются, потому что сказано, мы должны не сообразоваться с веком сим. Я хочу немножко разобрать это слово, чтобы мы получили какой-то определенный смысл. Образоваться, да, или сообразоваться. Мы понимаем, что слово сообразоваться происходит от чего? Какой корень этого слова? Образ, не так ли, да? И сообраз по смыслу означает то же самое, что и образ. То есть мы понимаем, что корень этого слова образ, сообраз – это то же самое, быть одинаковым и соответствующим по форме. Сообразоваться, то есть соответствовать тому же образу. Мы понимаем, что это имеет отношение к миру. Сообразоваться – это иметь тот же образ, быть соответствующим, иметь ту же самую форму. А не сообразоваться – это значит не быть вместе, не соответствовать. Вы согласны с этой идеей, я думаю? Она понятна и проста. Мы немножко в экскурс русского языка вошли, но, я думаю, нам не помешает иногда на богослужении о чем-то размышлять подобном. Итак, не сообразоваться, не быть соответствующим вот этому образу. Но трудно понять, как и в чем мы должны не соответствовать, в чем мы должны иметь иное мышление. И вот великая трагедия, друзья мои, что христиане сегодня весьма поверхностны в этом вопросе. Люди понятие «не сообразоваться» часто понимают как упрощенный подход делать противоположное тому, что происходит в нашей культуре или в нашей среде. То есть в понятии многих людей «не сообразоваться» – это как-то противопоставить себя. И в церковных обществах это часто встречается. Если в мире люди начали носить короткие волосы, то мы, братья, мужчины, будем носить длинные из святости, чтобы не сообразоваться. Если вдруг появилась тенденция в обществе удлинять, то мы обязательно укоротим. Если носят подтяжки, то мы будем носить ремни, потому что сказано, надо чресло припоясывать, а не подвешивать. Если принято ходить кино, то мы обязательно будем избегать этих вещей, как страшно мирских занятий. Я встречал некоторые экстремальные случаи. Люди отказывались от галстуков. Я говорю, почему вы не носите галстуки? Они говорят, наше общество нельзя с галстуками. Брат, если ты придешь в нашу церковь в галстуке, тебя слушать никто не будет. Будут все смотреть на твой галстук. Но я говорю, он же у меня скромно серый. Он говорит, неважно, главное, что галстук. Я говорю, объясни мне, почему. Он достал на 28 листов трактат, в котором было написано, почему нельзя носить галстук. Ну, понятно, что один из доводов, что это удавка, а Иуда пошел и удавился. Другой был довод, что конец его смотрит в ад, в преисподнюю. А я говорю, а если его приколоть на заколке сюда вверх? Он говорит, ну это еще не самый главный довод. Говорит, есть еще доводы, его нельзя носить потому, что это признак тщеславия, и галстук может стоить очень дорого. Вот тут он у тебя такой серенький, а я видел в магазине, вот тоже серенький висит, подошел поближе, а на нем написано $3000. Я говорю, брат, ну тогда следуя твоей логике, и рубашки носить нельзя, потому что я тоже вчера был в магазине, подошел, вижу серенько, ну написано 3500. Однако, говорю, ты же ходишь в рубашке. Друзья мои, есть экстремальное такое, скажем, несообразование у людей. А некоторые общества не носят пуговицы. Да-да, есть такие люди, потому что они говорят, пуговицы – это изобретение мира. Будем ходить только на завязках. А в иных сообществах с экстремальной святостью люди не пользуются электричеством. Некоторые пользуются, но в день субботний они пешком идут в церковь. Я говорю, почему пешком? Потому что, говорит, свет нельзя зажигать. Я говорю, ну при чем здесь свет и автомобиль? А говорит, а когда там поворачиваешь ключ зажигания, там искра в свече. Но это все слишком мирское, говорят, поэтому мы не будем к этому относиться. Друзья мои, есть вот такое некое поверхностное понимание «не сообразуйся с веком сим». И на самом деле это классическая фарисейская ловушка. Я хочу, чтобы мы осознавали, Царство Божие не имеет никакого отношения ни к пуговицам, ни к ремням, ни к подтяжкам, ни к фильмам, ни к книгам, ни к еде. Господь призывает нас не сообразоваться с веком сим на ином уровне совсем, на более высоком, который лежит за пределом чисто внешних проявлений. Друзья мои, где учат и говорят о запретах, мы вспоминали, что мы хотим иметь царя, мы не хотим иметь сердце судьи, но мы хотим иметь свод законов, чтобы нам было понятно, вот это хорошо, вот это плохо, вот это черное, вот это белое, и никаких оттенков. Но где говорится только о запретах, то утрачивается сама суть учения Иисуса Христа. Человек находится в полнейшем страхе в своей жизни. Он полностью ограничил сам себя. Он боится того, чего Бог для него не боится. Матфея 15, 7 стих. «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». И, призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте», то есть слушайте и старайтесь понять, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Поверьте, здесь не имеется род человека, потому что в наши уста не только пища и комары как бы залетают, но имеется совсем другой духовный смысл. Тогда ученики его, приступив, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Марка 7 глава 18 стих. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его?» Это учение Иисуса Христа. «Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». Ничто входящее, здесь, конечно, о пище. Но дело в том, что мы живем среди растленного мира, и если бы мы, живя среди этого мира, могли бы оскверниться всем, что есть в этом мире, то никакой цены бы Божьей защиты, Божьей помощи и божественной благодати мы определить бы не смогли. Но мы имеем вот эту божественную защиту, но по-прежнему почему-то пытаемся свести Царство Божие каким-то вот, ну, таким понятным, казалось бы, внешним вещам очень часто. Что я хочу сказать? Из-за чего бывают вот такие искажения, когда люди воспринимают этот стих «не сообразуйтесь», как «делайте что-то противоположное». Я прямо слышал от христиан: вот если мир будет делать так, мы будем делать этак. Я помню одну группу, которые очень старались не сообразоваться с этим миром. И они говорили: «Брат Игорь, вы знаете, бороду носить не свято». Я говорил: «Что же вы говорите, почему это так? У нас, говорит, в церкви никто не носит бороду, потому что мы не сообразуемся с сим веком». Я говорю: «Я не понял». Она говорит: «Ну вы знаете, что в этом веке были хиппи, которые носили бороды. Вот поэтому мы не хотим, чтобы о нас подумали, что мы чуть-чуть на хиппи похожи». Я говорю: «Ну знаете, как бы это очень интересно, но я как бы не сообразуюсь с сим веком, а в сим веке возникли хиппи. Поэтому я не собираюсь думать о том, чтобы не похожим быть на них. Я хочу жить в свободе, тем более знаю, что апостолы носили бороды. Да такие, наверное, от которых бы в тех обществах просто бы волосы дыбом бы стали, потому что очень большие и нестриженные». Друзья, почему такие искажения бывают в нашей жизни? Да потому что есть грех. Часто упор на внешние какие-то вещи, на запреты в жизни, часто свидетельствуют о внутреннем безбожии. Когда отношение к книгам или к чему-либо подобному, человека спрашивают: «Ты читал что-нибудь в своей жизни?» Он говорит: «Кроме Библии ничего». Так оно и заметно. Это не популярная проповедь. Мы часто можем сказать, что Библии достаточно для всего. Как бы, да, для наставления в праведности. Но не вся жизнь затронута в Библии. Даны нам направления, как и что делать, и как поступать. Но, извините, мы познаем жизнь, мы познаем ее. Нам Бог дал возможность познавать ее во всех проявлениях, в прекрасных в первую очередь. Друзья мои, может быть, не смотреть телевизор. Опять же, вы знаете, да, можно говорить о телевизоре. Древнейший спор. Иметь его или не иметь. Сегодня возникло новое новшество, смотреть его или не смотреть, да? Но я убедился, что телевизор может не смотреть и может не смотреть кто угодно, и книги может не читать кто угодно. Это не требует особых усилий и святости. А вот что трудно-то на самом деле, не в эти вещи, друзья мои. Можно не смотреть телевизор никогда в своей жизни, но при этом не поступать честно по жизни, не контролировать свой язык и не приносить духовных плодов, потому что истинная несообразованность, истинно не сообразоваться, это означает гораздо больше, чем внешнее. Это означает не пожелать чужого. Это означает перестать сплетничать, клеветать, ненавидеть, презирать, злиться. Вот что означает не сообразоваться с веком сим, друзья мои. Это крайне важно понимать. Я согласен, что мы должны отказываться от того или другого. Матфея 23. Но есть еще нечто особенное. 23:23. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять». Фарисеи пренебрегали главным, делая упор на мелочах своей жизни. И они ставили вопрос очень конкретно. Или. Но Иисус сказал и то, и другое. Нужно научиться делать и то, и другое. Десятину нужно было давать, но не за счет справедливости, милости и верности. Мы призваны, церковь, к большему, чем дешевая набожность. Более того, мы не призваны не сообразоваться само по себе, как бы, только. Это не наша цель быть непохожими, но в чем смысл слова «не сообразоваться»? Не сообразоваться в тексте, который мы читали, выражается в слове «преобразоваться». Не сообразуясь, но, как написано, преобразуясь. Давайте мы еще раз вернемся к Римлянам 12 главе. Когда мы можем знать, что нужно делать или что не нужно? Когда мы изменены внутренне, а не когда у нас есть запреты. Итак, не сообразуясь с веком сим. Как не сообразуясь? Каким образом мы перестаем, делая противоположные вещи? Нет. Но преобразуясь обновлением ума вашего. Мы к себе это применим. Такое же точно слово. Корень тот же. Образ. Если не сообразоваться означает не равняться на мир, не приспосабливаться к нему. Что означает слово преобразоваться? Тот же основание, образ. Приставка «пре» означает быть выше этого образа. Есть такое слово «превыше», «прекраснее», то есть красивее, выше, еще выше. Так преобразоваться означает быть превыше этого образа. В этом и смысл несообразования с миром, что мы должны мыслить выше, чем этот мир. Мы не должны идти на поводу у мира, но мы должны идти выше, чем он. Мы должны идти выше его образцов, выше его форм, выше структур. И тогда, друзья мои, если ты предоставляешь себя в Богу в жертву, действительно хочешь предоставить, ты будешь иметь высокие духовные нормы. И ты будешь духовным человеком, о котором сказано, он судит обо всем. Тебя не будет удовлетворять поверхностно проявленная какая-либо праведность. Но ты будешь искать духовные глубины. Павел подчеркивает, как можно преобразоваться, друзья мои. Я хочу завершить эту мысль. Написано «обновлением ума». Вот в этом-то вся и трагедия. Обновление ума, как ни странно, это серьезное глубокое образование, познание Бога, образование в сфере Слова Божия. Истинное преображение происходит, когда человек получает истинное познание о Боге, о человеке и о мире, в котором он живет. Поэтому, друзья мои, наша цель сегодня в нашей жизни, в воспитании наших детей, я говорю, это очень опасная вещь, когда мы воспитываем детей запретами. Мы должны научить их избирать хорошее. Мы должны научить, показав им преимущества и лучшие. Потому что наша цель, друзья мои, уподобиться Христу. Для этого нужно начать думать с позиции Христа, ценить то, что ценит Он, и отвергать то, что отвергает Он. И этого не произойдет, если мы не овладеем Словом Божьим, и Слово не овладеет нами. В этом и есть величие призвания. В этом и есть смысл не сообразоваться. Не сообразоваться с миром мы можем только лишь преобразуясь обновлением ума. Друзья мои, поэтому давайте жаждать и просить у Бога действительной духовной твердой пищи, чтобы наш разум обновлялся. Как мы можем узнать, на пути ли этих преобразований находимся мы? Очень просто. Галатам 25 глава 22 стих сказано очень замечательное наставление. Наша цель – это достижение праведности или святости, а святость и праведность – это те плоды, которые мы приносим в нашей жизни. И написано в 22 стихе: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие и вера, кротость и воздержание». Вот если мы стремимся к этим вещам, то, что будет исходить в нашей жизни, делать то или другое, мы не будем задавать многих вопросов, которые часто задают люди. Вот они приходят и спрашивают: а можно смотреть христианину телевизор или нельзя? Я не могу ответить. Я знаю, что мы можем ответить только в своем сердце, что нам можно и что нельзя. Но если мы следуем вот этому пути, и в нас возрастают эти признаки, мы научаемся использовать то и принимать только то, что возрастает в нас как плод духовный. А что мешает этому, оно уходит из нашей жизни, потому что мы имеем осознанный выбор. Поступающий по Слову Божьему испытывает необыкновенное переживание, которое в Писании названо словом «блажен». Это значит «счастлив». Если мы встаем на этот путь, однажды попробовали, мы испытываем счастье. От греха мы испытываем удовольствие, но остаемся несчастными. Но от исполнения слова мы блаженны. Друзья мои, приобретите это блаженство. Обретите, я бы сказал. И постарайтесь не потерять его, потому что сосредоточьтесь вот на этих плодах, которые здесь описаны. Вот это Божья цель преобразования нашего ума. Если мы будем это иметь, если это будет возрастать в нас, это и есть святость. Это и есть не сообразоваться с миром. В этом и есть разительное отличие. И если мы к этой святости прибавим еще что-нибудь, то мы будем глубоко неправы. Потому что из нее и зайдет в нашей жизни все. Написано: на таковых нет закона. Друзья мои, я хочу помолиться сейчас, чтобы мы начали в своей жизни осознанный духовный поиск стяжания вот этих добродетелей, о которых написано в Галатах 5 глава 22 стих. Чтобы мы осмысленно старались руководствоваться этими мыслями в жизни и чтобы позволяли Духу Святому вести нас в таком направлении. Чтобы мы могли выбирать добро из того, что есть вокруг нас. Написано: добро и зло, но ты избери добро. Жизнь и смерть, но ты избери жизнь. Не сказано: вот жизнь предлагаю тебе, вот только вот жизнь, вот есть жизнь только, но есть еще и смерть, и нам нужно самим избрать эту ответственность, возложенную на нас Богом. И если мы принимаем эту ответственность, то мы не сообразуемся с веком сим, но преобразуемся обновлением ума нашего. И тогда для нас будет открыто, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная во всяком вопросе нашей жизни, нашего хождения, нашей веры.